Вот так звук истории.
Добрый день. 15:06. Мы в прямом эфире. Александр Смирнов, звукорежиссер. Сергей Бунтман, ведущий. Это программа, которая представляет звуки истории и какие-то фрагменты звуковые из тех или иных событий, тех или иных годов. И сегодня будет год 1988. Ну, вернемся в 2018. И я скажу тем в чате, кто спрашивает, что завтра меня не будет, завтра я уезжаю, и завтра будет Лев Гулько на детской площадке. Так что мы тяжелую историю фиванских царей мы с вами отложим на 2 недели. В это и в следующее воскресенье меня не будет, так что мне очень приятно, что вы слушаете, не только дети, но и взрослые, а может быть и в основном взрослые вместе с детьми периодически, мы с вами расстаемся, но ненадолго. Нам финальный такой тяжелый аккорд легенд и мифов Древней Греции в изложении Николая Куна еще предстоит. Сегодня 88-й год. Что это был за год? Этот год был и очень тяжелый, и очень напряженный, и год больших надежд. Во всяком случае, для меня он был чрезвычайно важен. Ровно 30 лет назад это была моя первая поездка за границу, да не за какую быть, а в так называемую страну изучаемого языка. До этого 32 года, ну, наверное, 25 лет уж точно, я изучал французский язык, стал специалистом в ОНОМ, получил поэтому диплом поводу и уже работал вовсю с французским языком. А вот во Францию только во время перестройки мне удалось поехать. И 13 февраля мы благополучно прибыли из Москвы в Париж, а потом из Парижа в Гренобль. И это был, конечно, такой потрясающий совершенно головокружительный прыжок. Головокружительный потому, что от Среднегорья у меня еще начала кружиться голова просто физически. И когда я пришел в себя, мы уже обосновались, начали учиться в Гренобльском университете. И там-то как раз меня застали очень многие события, о которых я узнавал. Вы, кстати, пишите, что для вас 88-й год, кто помнит, кто по воспоминаниям, кто по свидетельствам современников вроде нас, живых и не очень живых свидетелей, а также потому, что вы читали и знаете. Например, там буквально без меня был впервые напечатан официально в Советском Союзе роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго», и, вернувшись из Франции, я бросился его читать как раз в журнале, где он вышел. Кроме того, в феврале 1988 года были реабилитированы жертвы процесса 38-го, о котором мы с вами так в исторических передачах подробно говорили. И был, например, Николай Иванович Бухарин был реабилитирован, и все, кроме Генриха Ягоды, как вот руководители НКВД не реабилитировали осужденных, причем не за то, что они совершали, так их и не реабилитировали. Слово «реабилитация» и «политическая реабилитация» еще возникнет в 1988 году, и не только в постановлениях партии и правительства, которое облегчало реабилитацию жертв сталинских репрессий. Но слово «реабилитация» для живых людей, политическая реабилитация, возникнет еще на партийной конференции, которая пройдет в конце июня, начале июля этого же 88-го года. И там как раз я очень хорошо помню, как я это застал. Застал я в таком удивительном месте, как советское посольство в городе Париже. Только, конечно, не из Москвы в Париж, в аэропорт Орли. Конечно, это хорошая шутка, но тогда уже Шарль де Голль Руасси работал вовсю. Правда, второго терминала не было, а было это замечательное цилиндрическое здание, куда все прилетали и откуда все улетали, которое сейчас терминал 1, там мы уже мы уже оттуда не летаем, и не, там какие-то совершенно другие рейсы, во всяком случае, из России и в Россию оттуда не летают, из первого терминала. Может, дядя Сережа, пишет Анатолий Федоров, уже и дедушка, наверняка, да, я дедушка, у меня есть замечательный 10-летний внук. К сожалению, только один, при обилии детей можно было бы и побольше внуков уже как-то мне нарожать. Вот я была тогда, Холомудрая пишет, Переославле-Хмельницком. Замена, в общем, неплохая. Ну, да. Ну, вот, смотрите. В 88 году мы приезжаем уже назад из Гренобльского нашего университета, где были совершенно замечательные ребята, и очень хорошо я помню ребят из Горьковского университета, ныне Нижнего Новгорода, которые жили, вот если мы были невыездными по всяким там разным причинам, вроде моих обстоятельств, а вот они были так достаточно изолированы, потому что город закрытый. Вполне. И были замечательные ребята из Горьковского университета, целая группа в составе нашей стажерской группы. И для них это тоже были большие открытия. Но вот мы прилетаем в Париж и приходим там в посольство по всяким формальностям, страшно при этом издеваемся над членами КПСС, которые у нас были, страшно над ними подтруниваем, потому что они должны были с нашей Гренобльской стипендией еще и заплатить взносы свои партийные. Мы показывали пальцами, вот, говорит, вот, у вас сейчас вычитают все из того, что вы здесь непосильным трудом и непосильной учебой заработали. При этом работает телевизор, а там 19-я партийная конференция. И выступают, и вот как раз то самое заседание было, где, из которого мы сейчас послушаем с вами отрывок, где речь идет о Ельцине. Вспомним, что в 87-м году Борис Ельцин получил невероятный нагоняй от ЦК КПСС. Его позиция была совершенно, его критика была неконструктивной признана, позиция неправильной. И тут Борис Ельцин вышел, получил слово на этой конференции, которая транслировалась и была, в отличие уже, например, от 28-го съезда, она была, партия, она была очень и очень такая открытая и жесткая. И Ельцин выдвигает, во-первых, свои предложения о том, как должны избираться руководители партии, то есть руководители страны. Говорит о том, что все руководство должно меняться вместе уже с переизбранным генеральным секретарем, что нельзя это делать вечно, переизбирать и келейно, и что это должно быть открытое, прямое, тайное голосование. Кроме того, об ответственности за то, что происходило раньше, говорит Борис Ельцин. И сейчас вы послушаете кусочек выступления Бориса Николаевича Ельцина. Затем будет Егор Кузьмич Лигачев со своими знаменитыми словами о неправоте Бориса. И ответ Ельцина как раз о политической реабилитации. Послушайте голос той эпохи 88-го года.
У нас во всем привыкли обвинять умерших. Сдачи тем более не получишь. Сейчас получается, в застое виноват один только Брежнев. А где же были те, кто по 10, 15, 20 лет и тогда, и сейчас в Политбюро? Каждый раз голосовали за разные программы. Почему они молчали, когда решал один с подачи аппарата ЦК судьбы партии, страны, социализма, доголосовались до пятой звезды у одного и кризиса общества в целом.
Я прошу вас, товарищи, предоставить мне возможность кратко изложить мою позицию, мой взгляд на работу партии и ее политику. В самом сжатом виде можно сказать следующее. Позиция Политбюро — это и моя позиция. А как я работаю, это судить вам. Но со всей искренностью могу сказать, что политика перестройки и ускорения — это дело так как моей, вашей, так и моей жизни. Я и мои товарищи иначе не мыслят. С Сколько было спекуляций за рубежом накануне конференции? Целые тома были написаны. Особенно якобы о наметившемся распыле руководства. И все эти прогнозы лопнули, как мыльный пузырь. Уже сейчас можно сказать, что из партийной конференции мы с вами выходим, и все наше руководящее ядро все более сплоченным, все более крепким в борьбе за перестройку всех сфер нашего общества. Нельзя молчать, потому что коммунист Ельцин встал на неправильный путь. Оказалось, что человек обладает не созидательной, а разрушительной силой. Его оценка процесса перестройки, подходы и методы работы признаны в партии несостоятельными и ошибочными. Я ждал его выступления. Я знал, что он будет выступать. Есть его выступления и разумные предложения. Но в целом оно свидетельствует о том, что ты, Борис, не сделал правильных политических выводов. Более того, ты представил всю нашу политику как сплошную импровизацию. В годы застоя я жил и работал в Сибири, в краю суровом, но поистине чудесном. Меня редко спрашивают, что же я делал в то время, и я с гордостью отвечаю, я строил социализм. И таких было миллионы. Не хотел говорить, но вы поймете, почему я это скажу. Уже более 10 лет, как область, в которой я работал с товарищами, здесь участвующими в работе конференции, обеспечивает себя целиком и полностью продуктами питания собственного производства, причем по хорошему рациону, а ты, Борис, работал 9 лет секретарем обкома и посадил область прочно и надолго на талоны. Вот что означает политическая фраза и реальность. Вот что означает расхождение между словом и делом.
Товарищи делегаты, щепетильный вопрос. Я хотел обратиться только по вопросу политической реабилитации меня лично после Октябрьского пленума ЦК. Если вы считаете, что время уже не позволяет, тогда все.
Пусть все, что считает Борис Николаевич, сказать скажет. А если что у нас появится с вами, тоже можно сказать. Пожалуйста, Борис Николаевич.
Товарищи делегаты, реабилитация через 50 лет сейчас стала привычной. И это хорошо действует на оздоровление общества. Но я лично прошу политической реабилитации все же при жизни. Вы знаете, что мое выступление на Октябрьском пленуме ЦК решением пленума было признано политически ошибочным. Но вопросы, поднятые там, на пленуме, неоднократно поднимались прессой, ставились коммунистами. В эти дни все эти вопросы практически звучали вот с этой трибуны и в докладе, и в выступлениях. Я считаю, единственной ошибкой выступления это то, что я выступил не вовремя перед 70-летием октября. Я остро переживаю случившееся и прошу конференции отменить решение пленума по этому вопросу. Если сочтете возможным отменить, тем самым реабилитируете меня в глазах коммунистов.
И это было важно. Я прошу прощения у тех, кто в Ютьюбе смотрит. Конечно, мы вот исторические фрагменты, такие, которые совершенно никаким авторским правам не подвергаются действию их, мы, конечно, будем выводить. Мы просто чуть-чуть позже вывели сейчас с Александром Смирновым. А что касается музыки, то это ни-ни. Как же мы тогда приклеивались к телеку и офигевали, ушам не верили. Да. А на реплику Рогачева о том, что управляемая ель, а дальше тут у меня от Юрия Барановского, А вот здесь область, она села на талоны. Ну, это обмениваться было можно сколько угодно. Но вы видите, что еще борьба, и при этом борьба политическая, и борьба идей, и борьба мнений идет внутри коммунистической партии. Хотя в том же году, между прочим, основывается Демократический союз Валерии Новодворской. Так что уже, когда чуть-чуть раньше Ельцин в том куске, который у нас здесь не вошел, ну, все это можно в Ютьюбе найти, Ельцин говорит о будущей многопартийности, то он это говорит абсолютно обоснованно. И уже в течение нескольких лет будет меняться отношение многих людей, и Ельцин уже выйдет через некоторое время из коммунистической партии. А пока он просит реабилитации перед коммунистами, потому что масса вот коммунистов для него это самая активная часть и самая сознательная часть общества, которое меняется. Вот здесь писал слушатель, что вот я был тогда на стажировке в Гренобле, а он был в Брюсселе, вот как раз был в научной как раз стажировке тоже, и причем не был член КПСС. Да, да, конечно, уже я уже был давно не комсомолец, и не был никаким членом КПСС, и тоже поехал. Поэтому мы и так, так подтрунивали над членами партии в нашей группе. «Обсуждаете 88-й? У меня родилась дочка», пишет Диггер. Вот кто-то второй сын у Анатолия Федорова родился в этом году. Но у меня чуть раньше второй сын родился, на год примерно. Вспоминают еще... А против кого Горбачев вытаскивал Ельцина? Зачем, Таня? Ну, это вот слишком серьезная интрига здесь получается. Но тогда была очень важная ошибка позиций и важная борьба. Была карикатура. Иван Грозный грозил там Борису Годунову и говорил: «Борис, ты не прав». Карикатура другая, которую я помню после 19-й конференции. Там же во Франции вышла газета «Монд», и там чудесная совершенно была карикатура, когда по Потемкинской лестнице летит, как в фильме из Эйнштейна, броненосец Потемкин, летит детская коляска, и в ней полную с ужасом в глазах усатый товарищ Сталин, у него так соска назад пустышка, и он с ужасом смотрит вниз, куда это он летит. Тысячелетие крещения Руси Иванна вспоминает. В 98-м, то есть в 88-м году вспоминает нам из Волгограда. Иван Деменюк был приговорен к смертной казни за то, что служил в концлагере. Начался выход из Афганистана, да. А на Горном Карабахе и обо всем, что происходило на Кавказе, мы еще с вами поговорим. Были и музыкальные события, но вот как раз тогда, в 88-м году, в феврале месяце, покончил с собой Александр Башлачев. Удивительная, разорванная, какая-то ни на кого не похожая. И много, конечно, людей, которые ему и подражали, и пытались так, как он делать. Александр Башлачев покончил с собой. Но вот один из квартирников у Гребенщикова, кусочек от него, «Время колокольчиков», мы сейчас с вами и послушаем.
Я не дам, я отлили колокол. и рванем на четыре стороны нас вольтерит. Ложный не ложный, ни одно колесо не мазано. Блядь, не нет, все пороворованы. И давно все узлы развязаны, а на дожде все дороги разные. Мы ничего нам до смеха не будет съесть. Колокольчик под тупой, так значит все война. Давай заряжай, поехали за гривен. Подписим за щелка, я муравей. За костей, за кончика, эй, брафа. Чуя тебе щенками, грозный смех русских колокольчиков. Выгорим, с ним допьем, сутками и литрами, не поем, день ужасный. Долго ждем, все ходили грязные того, сделались похожие, а под дождем. Остали в разные, большинство честные, хорошие, и будет страшный. Ай, душка, царь, палата, мы пришли, а мы пришли с гитарами весь. Биг бит, плюс рок-н-ролл, лаком давали нам. Первыми ударами и в груди искра электричества. Топки снег, германика дольщика рок-н-роллу. Главное я тыщество. Я люблю время колокольчик.
Ну вот, да, это 88-й год, и много сил. Не бойтесь включать музыку, у вас же монетизация ютубовская не включена. Я не знаю. Да, мне сказали, я скажу, как любят говорить, я только выполнял приказ. Пока у меня распоряжение такое, я спрошу у Соломина. Могу ли и какую музыку, и где могу давать, и так далее. Вот три самых популярных женщины: Алла Пугачева, Катя Лычева и Рая Горбачева. Мужчины: Райкин отец, Райкин сын и Райкин муж. Были замечательно. Вот, все мы помним. Про Раису Максимовну. У меня очень теплые воспоминания о Раисе Максимовне. При том, что тогда, вот когда смотришь на прошлые годы, и особенно то, что творилось на Кавказе, у меня, пожалуй, очень большие есть вопросы к Михаилу Сергеевичу. Но об этом мы поговорим в следующей части нашей программы. Долго здесь говорят, 88-й год у Юлии из Омска, год окончания института, казалось, все вокруг прекрасно и многообещающе. И таким было именно. Решения пленума были в школе на обществоведении, в электричке заучивал и на экзамене. Прожектор перестройка, по вечерам из многих окон, и за собеседником бегали в ларек, чтобы успеть, 20 экземпляров привозили. Ну и толстые журналы, сам издат газет и книг. Пошел Виктор, да. Футболисты СССР, об этом поговорим. Выиграли Олимпиаду 1 октября. Вот послезавтра исполняется ровно 30 лет 88-го года. А вот кто-то у нас болел здесь против советской сборной на чемпионате Европы. А я болел и с большим удовольствием болел за советскую сборную. Почему я должен был за нее не болеть в перестройку? Вдруг не должен был болеть за советскую сборную? И очень я гордился, когда она дошла до финала. Прервемся, через 5 минут продолжим.
Вот так. Звуки истории. Вот так. Звук истории.
1988 год у нас с Александром Смирновым. Александр Смирнов, Сергей Бунтман здесь в студии. И мы с вами вместе и в чате, и смс-ки тоже приходят. Что такое был 88-й год? Да, перестали глушить и не просто абы какие голоса, а самые ужасные. Свобода и свободная Европа в 88-м году перестали их глушить осенью. В 88-м мне было 10 лет, и мы с мамой поехали в Ленинград. Ехали наугад, но в поезде познакомились с женщиной, которая пригласила остановиться нас у нее. Были белые ночи, мы гуляли и увидели очередь. Выяснилось, бананы, до этого я их пробовал только в сушеном виде. Да, бананы давно исчезли. Стали и простояли около часа, но нам не хватило. Потом ехали на квартиру, и за нами увязался алкаш, который ругался, что мать допускает, что ребенок не спит в половине двенадцатого. Вот потрясающие вещи здесь нам пишут такие бытовые замески. Гражданин Бутман, так чей же Крым, Донбасс и Сирия? Сирия сирийская, только сирийцы должны спокойно выбирать себе руководство. Крым абсолютно по международным, по всем законам, он украинский, и это очень мутная история. Но Донбасс украинский, это точно совершенно. Дальше мы с вами. Один из лучших в моей жизни, 88-й, 25 лет, практика ландшафтной архитектуры, Лариса пишет, в Петербурге, ощущение молодости, радости и свободы. Здесь действительно вполне такие молодые годы, они совместились с временем надежды. Это было время наших надежд. И это было намного лучше, чем то, что мы видим вокруг сейчас. Да, Ольга, я абсолютно с вами согласен, и здесь дело не в том, что мы начинаем брюзжать по-стариковски, хотя много замечательного и того, что не было раньше, сейчас, но в этом не заслуга руководства страны. А тогда очень много можно было поставить в заслугу руководству страны. Но и еще вроде бы приходит во всех областях такое забытое счастье и удовольствие, как тот же самый футбол с финалом чемпионата Европы и замечательной сборной, которая проиграла и очень достойно проиграла Нидерландам. И я помню, с какой гордостью я позировал на газоне, сидячи в кампусе Гренобльского университета, с газетой «Экип» в руках, на которой было написано «Это будет СССР Нидерланды». То есть перед самым финалом я позирую, как я проходил, так тихонько сам внутри улыбаясь, когда несчастные итальянцы после полуфинала собирали с одной из улиц, где очень много было итальянских пиццерий, собирали свои праздничные флаги, которыми они надеялись отметить свою победу. Но победа была не их, а я шел и внутренне улыбался. А вот 1 октября такая достаточно мощная победа, хоть и Олимпийские игры – это второстепенное соревнование в футболе. Но все равно это была очень большая победа над сборной Бразилии. И вы сейчас послушайте такую, ну, не очень аккуратную, но нарезку Владимира Маслаченко из этого знаменитого матча с его знаменитыми фразами. И обратите внимание, на кого обращает внимание в бразильской сборной Владимир Никитич Маслаченко. Вот послушайте репортаж об этом победном финале против Бразилии.
О. Знакомые все лица в составе Олимпийской сборной Советского Союза. Ворота защищает Дмитрий Харин. Второй номер делала Киташвили. Ну, я уж буду обязательно называть и их, так сказать, клубную принадлежность. Дмитрий Харин, наши в атаке. Хорошо. Ай-яй-яй. Ну, можно бить. Сильный удар. Ах ты. Не повезло, как Алексею, а? Казалось бы, уже наверняка. Спросил его, это что? Решил не бриться, пока не закончится, не полагаю. Упорная борьба. Очень упорная. Отличный пас Лютому. Ай да Алексей Михайличенко. Удар по воротам. Молодец. И вратарь. Молодец, наш игрок высокого роста, 15-й номер, Алойсио, центральный защитник. Вот промахивается Дмитрий Харин. И мяч оказывается в сетке ворот. Вы помните, я вам говорил, надо быть предельно внимательным игроку под 11 номером Ромарио. Ну, незаметным был совершенно вот все эти 30 минут первого тайма. И только при... Смотрите, метру 18. Вот удар, обводящий мимо стенки, и причем сильно летел мяч. Грустный для вратаря. 20 номер Жозе Оливейра, как мы обсуждали. Итак, штрафной, опасно, хорошо сыграл Сари. Просто здорово. Андре Круз, капитан команды, на мотивку, дат поворота. Посмотрите, только отменная реакция нашего Дмитрия Харина спасла. Зрители помогает у меня так и Карека, 10 номер. Ну, как только мяч теряется, грузинская команда, они сейчас пойдут на полуторы. Вот наши в атаке, опасный дает, можно бить и забивать. Ай-яй-яй, вот это да. Юрий Савич мог, конечно же. Михаличенко. Пенальти. 11-метровый в ворота бразильской команды. У нас шанс восстановить равновесие. Посмотрим. Михаличенко входит в штрафную. И вот... молодец. Хорошо. Ну а вот приветствует стадион прекрасно нашего игрока, забившего гол с 11-метрового. 1-1, ну теперь уже кажется легче. Ребят, ну давайте, встряхнитесь, как вы умеете. Один-один. Фифа. Он и подведет его к кромке. Жоао Пауло. Но он станет, вы знаете, любимцем публики. Удар. Хорошо, сейчас будет еще один удар. Мимо. Ну, успокойтесь, ребят, спокойненько. Возьмите себя в руки, подержите мяч. Ну, должен же найтись в команде игрок на поле, который это сделает. Когда разыгрываются стандартные положения, угловые, штрафные, свободные, тогда они приходят сюда, в штрафную площадь. Ну, Савичев, убегай, забивай, я тебя умоляю! Гол! 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 Поймали на контратаке. Тот самый момент, когда я говорю, что они здесь уделяют внимание обороне, но... По непонятным совершенно причинам крайние защитники вдруг пошли вперед, оставил одного центрального, и пас последовал нашему Савичеву. Вот посмотрите, как его уже пытаются по регбийному остановить. Он уходит. Молодец в том, что ушел от соперника. Посмотрите, не дал ему возможности себя задержать. А дальше уже было, как говорят, делом техники. Длинный пас по правому флангу. Лютый. Ну, подавай сразу. Ну, Михаличенко, забивай, умоляю, забивай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Все было бы кончено. Ну, все верно сделал. Ну, чуть побыстрее бы. Ну, может быть, сейчас. Нет, все по правилам. Великих мастеров. И вот новая плеяда. Я, вы знаете, так рад, что у меня уже сил просто нет. И я эту радость разделяю с вами. Спасибо вам за все, за поддержку от имени всех наших игроков.
И спасибо большое Владимир Никитич за его, как всегда, дивный репортаж, от которого остались прекрасные фразы. Очень много вспоминаете вы и попытку угона самолета семейным ансамблем «Семь Симеонов» вы вспоминаете. Да, еще был тогда счастливо разрешившийся случай со взятием заложников в автобусе, которых потом выдал Израиль. И все были арестованы прямо в аэропорту. 88-й год – это очень тяжелые события декабря. И вот что поразительно. Это была последняя попытка, может быть. Последняя, вот именно все союзные солидарности. Это было землетрясение в Спитаке и в Ленинакане в Армении 7 декабря 1988 года. И вот целая программа «Время» 10-го была практически посвящена всем, вот всему, что там произошло, страшное землетрясение. Вот послушайте репортаж из Армении корреспондентов центрального телевидения.
Наши специальные корреспонденты передают из Армении.
Рядом с пострадавшими мы возвращались с места съемок. Такого и быть сейчас не должно корреспондентам отдельный вертолет. Только с краю, рядом с теми, кто поднят из-под обломков. Кто в сознании, приходя, не знает, где родные, живы они или уже нет. Траур по ним справлять день траура, или есть надежда. А на строчках таких вот записок, на воротах, на заборах, они-то уцелели. Если ты есть, жди нас здесь. По запискам сотни людей уже нашли друг друга, и тысячи не нашли. И тысячи определились уже в своей дальнейшей судьбе. Нет дома, нет жены, нет матери, нет детей. Если бы это случилось на 3 минуты позже, после звонка, в момент перемены, они бегали бы по школьным дворам, дети Ленинакана, Кировакана и Спитака. Если бы был обеденный перерыв или пересменок, и люди были в дороге. Если бы всем понадобилось вдруг выйти из зданий. Если бы. Но к стихии претензий предъявлять невозможно. Даже к ученым, которые не могут пока до конца предсказать стихию. А вот к тем, кто в сейсмически активной зоне спроектировал и поставил эти вот бывшие 9-этажки, можно и нужно, мы полагаем. Но все это после, а сейчас у каждого, кто в зоне бедствия, и у тех, кто потерял близких, и у тех, кто пришел на помощь, и у тех, кто жив еще под обломками, ощущение одно и то же, что медленно, невозможно медленно, как в страшном сне, работают краны и экскаваторы, и руки работают медленно.
Вот почувствуйте интонации, репортаж, там много чего, там и есть летчики вертолетов, пилоты вертолетов, которые прилетели, там посылаются автобусы, и действительно, без всякой фальши, люди стремятся помочь, и переводят деньги, и собирают деньги, и когда... Вот говорят, например, дикторы программы «Время», говорят, что все работники телецентра свой дневной заработок переводят туда, в пользу Спитака, и все, кто готовил программу «Время», и об этом говорят. Вот представляете себе, вот люди, которые привыкли читать по бумажке уже очень давно, и такие сухость, которая приветствовала, и такая отстраненность, которую вот Лапин очень всегда говорил, не дай бог, не про вас это все, это про другое, не лезьте вы со своим никогда, и в кадр не лезьте, когда вы берете интервью. И здесь сказаны абсолютно верные и ясные слова. Очень страшное было, конечно, землетрясение. Но вот обратите внимание, репортаж из Баку. И это после того, как уже начались очень серьезные столкновения по поводу принадлежности Нагорного Карабаха, когда было очень странное решение ЦК КПСС и Президиум Верховного Совета по Карабаху, оставить все как есть, а там посмотрим. Когда набросились на Расула Гамзатова, который призвал союзное управление ввести в Карабахе. Когда уже прошла резня армян в Сумгаите в конце февраля 1988 года. И вот последнее... Может быть, какая-то вот такая моральная попытка. Может быть, сейчас все устаканится на фоне большой катастрофы. И вот поразивший меня такой небольшой репортаж из Баку.
С
Состраданием наполни сейчас сердца бакинцев. Состраданием словом и делом. Немноголюдны сегодня улицы столицы Азербайджана. Все предприятия города объявили субботу рабочим днем с тем, чтобы значительную часть заработанных средств перевести соседям из Братской Республики, пострадавшим от стихийного бедствия. Чем делятся люди, когда приходит беда? Кровом и хлебом. Бакинский комбинат хлебпродуктов. Сегодня безвозмездно работали все три смены этого крупного предприятия. Только недавно нам сообщили, что на счет 7412 перечислено около 25 тысяч рублей. А еще утром с подъездных путей комбината было отправлено 130 тонн муки. Решением Совета трудового коллектива эта продукция отгружена в Армении за счет прибыли предприятия.
Весь наш коллектив, весь наш рабочий класс нашего комбината, все мы решили отработать один полный день и перечислить выручку полную в фонд пострадавших.
Я знаю, что в одном из армянских городов погибло родственное предприятие вашему. Вот как решается сейчас эта проблема?
Готов помочь смонтировать, восстановить это разрушенное предприятие. Если необходимо, оказать практическую помощь, направить специалистов комбината. Сейчас слышишь, все подключены к этому горю, и весь Советский Союз, и мы не можем быть в стороне.
Ну вот, смотрите, и насколько соответствовал действительности, соответствовал такой репортаж и такие слова. Это было уже поздно. Поздно, поздно, говорил генерал Лебедь, поздно вмешались, поздно. И опоздали не на три часа тогда, опоздали на 2-3 дня, опоздали в Сумгаит, где проходила страшная резня. И уже было понятно, что мирным путем ничего не решить. Никакие... Это была упущенная была возможность дать статус Нагорному Карабаху, которого он заслуживал. И тогда можно было сохранить и разный состав населения и азербайджанскую часть именно по населению, этнически те, кто жили бок о бок, а не занимались бог знает чем в Нагорном Карабахе. Этого не получилось. И произошло то, что до того, конечно, было то, что было в начале 20-х годов, когда разделили турецких жителей Греции и греческих жителей Турции, вернули, собственно, странам. И кое-как удалось погасить конфликт. Здесь произошло то же. Здесь произошел и высылка азербайджанцев из Армении, и но здесь, я должен сказать, для честности, и бегство армян из Баку. Потому что Армения себя вела, конечно, гораздо хладнокровнее в этом отношении. И не занималась местью. И странные происшествия. Это слишком такой большой разговор. И для меня очень тяжелые происшествия и в Карабахе тогда. И что было с преступлениями. Ну и без всякой политкорректности скажу, что должно остаться так, как сейчас, вот, в политическом отношении. Разнообразные были события в 88-м году. Вы много вспоминаете. Вы вспоминаете атмосферу, которая, несмотря на все тяжелые и трагические происшествия, которые были. И это были надежды, которые во многом избылись в еще большем. Сбылись и в еще большем не сбылись. И как, например, такое было, может быть, казавшийся прорыв в космосе, когда полетел Буран, и потом это не вошло, не вышло. Не вошло, ни во что не вылилось. И через несколько лет программа многоразово использованных кораблей была прекращена. Мы с вами смотрели уже и слушали музыку всевозможную. Я хочу с вами попрощаться потихоньку уже на том, что собой представляло Евровидение. Евровидение еще тогда не вошло в такой упадок, и конкурс чемпионат Европы по политической попсе, как он сейчас стал, тогда еще не был таким. Появлялись имена, которые останутся на эстраде. И, например, имя Селин Дион. Селин Дион тогда выиграла Евровидение и спела свою песню, где она еще похожа не столько на Селин Дион, а на очень многих франкоязычных певиц от отдаленной Эдит Пиаф до менее отдаленной Мирей Матье. И с сильным голосом, с большой страстью в исполнении. И зачем мне вам рассказывать, если сейчас, например, даже наши пользователи и YouTube, и участники чата переключатся на эфир, где мы можем музыку вам представлять, то тогда вы услышите песню «Селин Дион». Я же с вами прощаюсь просто со слушателями на 2 недели, а в программе «Вот так» мы другие события отдельно наверняка будут освещены события 88 года. Следующую программу проведет Максим Курников. У нас очень интересная будет программа «Вот так» в следующую субботу. А сейчас «Селин Дион» мы послушаем, сколько успеем. Не уходите без меня.
Chercher l'étoile, vous qui vivez en rêve, vous, héros de l'espace, au cœur plus grand que la terre.
Вот так. Это звуки истории.